Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна. Так уж получилось, что Враджендра Кумар Прабху, он только что приехал. И он приехал и решил принять омовение. А у нас даже воды нет. Вот и меня попросили, чтобы не разочаровывать преданных вайшнавов, меня попросили прочитать лекцию. И тема семинара называется «Уровни осознания Бога» или «Уровни осознания Кришны». И мы поговорим на эту тему. Я даже вижу, кто-то с задних рядов смотрит, так приглядывается. Что-то Враджендра Кумар изменился немножко. Итак, мы поговорим на эту тему в свете читания Чаритамриты. Что говорит читание Чаритамрита? Поднимите руки, кто хотя бы одну книгу, хотя бы первый том читания Чаритамриты читал. Поднимите руки. Очень хорошо. Итак, в читании Чаритамриты последних главах говорится о Кришне, о том, как вообще он приходит на эту землю и с какими целями он приходит. И в Шримад-Бхагаватам есть знаменитый стих из первой песни, первая песня, третья глава, 28 текст. Он называется Парибхаша-сутра. То есть Парибхаша-сутра — это главный стих произведения, это главный стих Шримад-Бхагаватам. Точно так же, как в Бхагавад-гите есть главный стих, точно так же, как в читании Чаритамрите есть несколько главных стихов, также и в Шримад-Бхагаватам. Это Чамша Калам Пумса, Кришнасту Бхагаван Сваям, Индрари Викулам Локам, Мриданди Юге Юге. Кришна говорит о том, как он приходит на эту землю, с какими целями. Он говорит, что перечисленные воплощения ранее, которые были перечислены. Дело в том, что в 26 стихах были перечислены лила-аватары Господа. Вы их помните? Кто помнит, сколько аватар перечислено в первой песне Шримад-Бхагаватам? Маловато, побольше чуть-чуть. 20? 21, еще больше? 23? О, меньше. 22. Но, в принципе, 23 – это тоже правильно. Я объясню, почему. Да, объясняются основные аватары Господа. 22 аватары. И также описывается воплощение Господа во второй песне Шримад-Бхагаватам. А во второй песне Шримад-Бхагаватам сколько аватар описывается? 20? Сколько? Вот сказали сейчас только правильно. 23, да. На одну аватару больше. И секрет в том, что в первой песне Шримад-Бхагаватам об этом говорит Сута Госвами, а во второй песне уже Шукадева Госвами. И Шукадева Госвами включает еще одно воплощение, он включает своего отца, которого зовут как? Которого зовут Вьясадева. Он включает Вьясадеву, потому что Вьясадева его духовный учитель, его отец. Поэтому во второй песне Шримад-Бхагаватам перечисляется 23 воплощения. И также с этим стихом перекликаются стих в Бхагавад-гите. Паритранай садунам винашая чадушкритам, дхарма сам стапанартхая сам бавами юге-юге. Кришна говорит, зачем я прихожу? Паритранай садхунам, чтобы защитить праведников или преданных, да? Винашая чадушкритам. Это что? Наказать неверующих, наказать демонов. Вот. Дхарма сам сапанартхая. Для того, чтобы восстановить принципы дхармы, я прихожу. И в читании Чаритамрите, и далее вот в этом вот тексте Парибхаша Сутры Шримад Бхагаватам Кришна далее говорит, что этих воплощений очень-очень много. Описывается всего 22 воплощения в Шримад-Бхагаватам, но их огромное-огромное количество, миллионы, триллионы, сексиллионы и так далее. Невозможно сосчитать. Точно так же, как невозможно сосчитать волны в океане, потому что одна волна уходит, другая появляется. Просто невозможно сосчитать. И точно так же невозможно сосчитать воплощение Господа. Им нет предела, нет конца. совершенно разные формы. Формы птиц, формы зверей, формы человека или получеловека, полузверя и так далее. Очень-очень много. Но в этом стихе также говорится, но Кришнасту Бхагаванствоям. Но изначальная форма это все-таки Кришна, изначальный Господь это Кришна. И в читании Чаритамрити Кришнадас Кавираджа Госвами он рассказывает о том, как Кришна нисходит в этот мир. У Кришны есть изначальная форма, своя рупа во Вриндаване, и Кришна никогда не покидает во Вриндаван. И в то же время он умудряется посещать материальный мир. И по сути дела он постоянно находится в материальном мире. Он просто кочует из одной вселенной в другую. В одной вселенной, сначала в одной вселенной, потом в другую вселенную, потом в другую. И так за день Брамы он должен обойти все вселенные. Он обходит все вселенные. И он находится в каждой вселенной 125 лет. В каждой вселенной есть маленькая планета, средняя планета, типа Земля. И на этой планете есть место, которое называется Бхартаварша. И также есть место, которое называется Вриндаван. И это в каждой вселенной. И вот в нашей вселенной 5000 лет назад, на нашей планете, на земле Бхартаварши, во Вриндаване, Кришна проводил свои игры в течение нескольких лет, ну, в том числе и в Матхуре, и в Двараке, на земле. Сколько лет он пробыл, кто знает? 125 лет. Да, он пробыл 125 лет. И затем Кришна уходит в другую вселенную. И попадает на аналогичную планету, попадает во Вриндаван. В другой вселенной тоже есть Вриндаван. И проводит свои лилы там тоже 125 лет. Затем в следующую вселенную. И так все вселенные, которых огромное-огромное количество, их невозможно сосчитать, он все проходит за день Брамы. День Брамы примерно 4 миллиарда лет. За 4 миллиарда лет он проходит все. Затем начинается новый день Брамы начинается. И он опять делает то же самое. Вот таким вот образом Кришна находится во вселенной. И как только Кришна приходит в какую-либо вселенную, через 4500 лет приходит золотая аватара, которую называют Шри Чайтанья Махапрабху. Прям следом за Кришной, в каждую вселенную, раз в день Брамы. Точно так же Господь Чайтанья обходит все вселенные за один день Брамы. И дает Юга-Дхарму для века Кали, святые имена Господа, повторение святых имен Господа, дает эту мантру, Хари Кришна Махамантру. И точно так же через 500 лет приходит Сенапати Бхакта, который распространяет сознание Кришны по всему миру. То есть эти лилы, они вечные. Вечные лилы Кришны, раз в день Брамы, вечные лилы Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья приходит, предсказывает, что придет мой возвышенный вайшнав, приходит преданный, и начинается золотой век. И так происходит циклически раз в день Брамы. Так что нам очень-очень повезло, если считать нашу жизнь в среднем 100 лет, и затем посчитать вероятность того, что мы родимся в эти 10 тысяч лет, а не в другую какую-то югу, не в другую какую-то эпоху, то можно представить, нам очень-очень повезло. 4 миллиарда лет и 10 тысяч лет. Вот в этот промежуток. Большая-большая удача в этот промежуток родиться. И что происходит? Когда Кришна приходит на эту планету, у полубогов есть какие-то сомнения. И эти сомнения мы можем видеть в книге Кришны, когда, например, были сомнения у Брамы, или были сомнения у Индры или у других полубогов. Как правило, за лидерами следует. Если есть сомнения у Брамы, значит, у остальных полубогов тоже появляются сомнения. У такого разумного живого существа, как Брама, есть сомнения, и почему бы у нас не может быть сомнений? Но когда приходит Господь Чайтанья, все сомнения рассеиваются, и очень многие полубоги воплощаются, чтобы участвовать в играх Господа Читания. Но далеко-далеко не всем удается участвовать в этих играх. И тогда они ждут, когда приходит вот этот сенапати бхакта, или сенапати, это переводится как генерал, или, может быть, маршал, или даже генералиссимус, потому что огромное-огромное количество преданных придет вслед за ним в ближайшие 10 тысяч лет. И они хотят воплотиться в семьях преданных. Но так как преданных немного, а полубогов очень много, то стоит огромная очередь. Вот, например, если ночью мы выйдем, и на небе нет ни одного облака, звезды, мы увидим, что очень много звезд. Огромное-огромное количество, миллионы звезд, которых вообще невозможно сосчитать. И все это райские планеты. На Земле нет столько живых существ, сколько на небе вот этих звезд. То есть получается по логике, что полубогов намного-намного больше, чем людей. Намного порядков больше, чем людей. И они хотят воплотиться, но там тоже своя иерархия существует. Там тоже существует старшие, младшие. И точно так же, как вот старший, например, становится в очередь, и младшие его пропускают естественным образом. У них там то же самое. Сначала старших, потом младшие в конце очереди стоят. И поэтому полубогам среднего уровня, у них очень мало вероятности, что они родятся среди преданных. И тогда они смотрят, что же происходит на Земле. И вот они видят, что кто-то, например, распространяет книги. И кто-то получает эти книги. Вот, и они уже берут на заметку эту семью, Потому что Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синдху говорит, что если эти книги находятся у кого-то дома, у обычного человека, то полубоги начинают поклоняться. Что такое поклонение? Вот в высшем смысле слова поклонение. То есть мы, например, поклоняемся. Мы поклоняемся духовному учителю, да? Это значит, что мы хотим следовать по стопам духовного учителя, куда бы он ни пошел, да? Вот мы поклоняемся божествам. Это говорит о том, что мы хотим попасть туда, где находится Господь. То есть точно таким же образом полубоги, когда поклоняются этим людям, у которых есть эти книги, они хотят попасть в эти семьи. И мы недавно это как-то открыли, начали размышлять, как это все происходит. И вот я сегодня на утренней лекции говорил о том, что сейчас начался такой феномен. У тех людей, которые когда-то брали книги и даже не читали их, рождаются удивительные дети, которые вырастают и сразу замечают эти книги, начинают их читать, и после того, как они прочитали, они приходят в общество преданных. То есть это говорит о том, что рождаются необычные личности. Существует определенный план Господа, который мы, может быть, не видим, но факт, это необычные люди, которые рождаются. И они становятся преданными. Они становятся преданными, и дальше все происходит, как предсказано в шастрах. В шастрах говорится, что если кто-то стал преданным, то в зависимости от уровня преданного, в зависимости от его сознания, Кришны и так далее, вот он может освободить 3 поколения вперед и 3 поколения назад. Если это более возвышенный преданный, например, Мадхи Мадхикари, там 14 поколений вперед, 14 поколений назад. Вот. И если это возвышенный преданный, там что-то 100, по-моему, 100 поколений вперед он освобождает и 100 поколений назад. То есть вот такое могущество преданных. И в этом мы видим определенный план Господа. И если у преданного есть какая-то искренность в том, чтобы найти Бога, узнать, кто такой Господь, поближе с ним, так сказать, познакомиться. Господь начинает соединять такого человека искреннего с преданными, чтобы он попал в общество преданных. И это еще не все. Господь наблюдает за ним дальше. И если этот начинающий преданный, если он проявляет дальше свою искренность, то тогда Господь действует дальше. Он начинает этого преданного. Он приводит этого преданного к истинному духовному учителю. И потом уже этот преданный принимает инициацию духовного учителя, и духовный учитель дальше его ведет. И таким образом, вот мы как-то на национальном совете, Госвами Махарадж приводил интересную статистику, очень интересную статистику, и мы вместе ее анализировали. Мы анализировали, как развивался ИСККОН. Сначала ИСККОН начал развиваться еще тогда, когда его не было, когда он еще не был зарегистрирован. В 1959 году Шрила Прабхупада получает саньясу. Получает саньясу и начинает уже очень сильно медитировать, выехать на Запад. Он целенаправленно готовится к тому, чтобы отправиться на Запад. И эта подготовка заняла где-то 6 лет. И вот через 6 лет он выезжает на Запад. Но все равно трудности продолжаются. Не так это просто распространять сознание Кришны. И успех начинается с 1968 года. В 1968 году начинается экспансия движения Хари Кришны. Хари Кришна появляется, движение Хари Кришны, центр появляется сначала в Нью-Йорке, затем в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе, затем в Канаде, затем он отправляет группу в Англию, в Лондоне, потом после Лондона Париж, потом, по-моему, Гамбург, Германия и так далее. Идет экспансия. Это начинается с 68 года. И до 78 года, идет очень мощный всплеск сознания Кришны. То есть идет такая очень мощная экспансия, создаются новые храмы, много преданных, появляются новые саньяси. Шрила Прабхупада уходит в 77 году, но по инерции где-то год еще, преданные продолжают с энтузиазмом проповедовать до 79 года. Вот. И затем идут опять трудности. Начинаются трудности, десятилетние трудности до 88 года. Там какие-то гуру падают, саньяси падают, там что-то с гуру татвой. В России в это время преданных сажают в тюрьмы. Вот и с 88 года опять начинается мощный всплеск распространения книг во всем мире. Это можно также наблюдать, есть такая диаграмма, как распространяются книги по всему миру, начиная вот с 70-х годов. Они вот именно вот так вот и распространяются, десятилетними периодами. 10 лет идет подъем, потом 10 лет идет спад, трудности. Потом опять 10 лет подъем идет, опять спад, трудности. Вот и с 88 года по 98 год опять идет всплеск санкиртаны, идет проповедь, фестивали и так далее. Очень много преданных. И в 98 году опять что-то происходит. Опять происходит кризис, и опять кривая идет вниз. И вот мы наблюдаем, что в течение вот этих вот последних 10 лет, с 98 по 2008 год, идут такие трудности. Трудности, которые нам постоянно приходится преодолевать. Многие преданные совершали аскезы, работали над мантрой и так далее, и ждали, ну когда же что-то будет? Почему ничего не происходит? Но на самом деле это таков закон. Сначала идут аскезы, потом плоды. Аскезы, плоды. И аскезы, они связаны с внутренним состоянием, с внутренним умиротворением, с внутренней подготовкой. То есть идет переосмысление ценностей. Нам понадобилось 10 лет для того, чтобы переосмыслить, что на самом деле грош цена нашей проповеди, если между нами нет никаких отношений. На это понадобилось 10 лет. Чтобы понять, что очень важно развивать отношения между преданными. Именно в духе служения и в духе смирения. Смирение приходит тогда, если мы служим вайшнавам бескорыстно. То есть хотим удовлетворить вайшнавов и взамен ничего не хотим получить. И, наконец, мы потихоньку начали как-то вот говорить на эти темы, начали пытаться это делать, служить вайшнавам. Вот из 2008 года начинается новый виток, новый десятилетний виток, виток подъема сознания Кришны. Начинается, увеличивается распространение книг. Мы так наблюдаем, как ИСККОН развивается во всей России, как развиваются храмы. Вот, и скажу вам, с 2008 года начали активно открываться начали активно открываться ашрамы брахмачари. Брахмачари стало больше. Вот в Москве их сейчас в два раза больше, чем было раньше. Сейчас стало, преданные стали больше распространять книг. И в 2008 году тоже одно событие произошло очень-очень интересное. Оно касается уже не брахмачари ашрама, оно касается развития общин. Конец 2008-го, начало 2009 года, у Ангира Муни была одна намахата, которую он культивировал два года. 2007-2008 год он культивировал эту намахату, набрал новых людей, у него что-то постоянно не получалось, намахаты не делились. Вот и в какой-то момент он набрал новых преданных, совершенно новых преданных, вот, и начал медитировать, что каждый из них станет лидером. И в начале 2009 года его намахата разделилась. Она разделилась сразу на 9 намахат. Когда он сообщил об этом на национальном совете, мы не поверили ему. Я сам лично не поверил ему. Мы подумали, просто появились преданные, которые в будущем хотят стать лидерами. Но это тоже хорошо. И потом однажды я к нему подошел, и я его спросил, это правда, что у вас разделилось? Он говорит, да, говорит, правда. Я говорю, что, уже стало 10 намахат? Действительно 10 намахат стало? Он говорит, да, стало 9 намахат, и 10-е готовится. Я начал очень подробно спрашивать, а кто лидер этих намахат? А поскольку членов? Кто там, молодежь, пожилые? Он мне все-все-все подробно рассказал. Вот. И тогда я подумал, что нужно посмотреть на этих лидеров. Кто они, что они? Вот он пригласил меня на слет, на махат, вот именно его на махат. И к этому моменту прошло еще несколько месяцев, пока я вот так вот думал. И уже из 9 на махат стало 15 на махат. Вот 16-е сейчас откроется после фестиваля, сразу она открывается. То есть мы увидели, что за два года количество преданных стало в 15 раз больше. Это очень знак хороший. То есть у нас появилась такая вера появилась, что это работает. Потому что много лет, 10 лет, вот все шло. Ну, максимум намахата какая-нибудь на 2 разделится. Ну, максимум на 3 разделится. И тут какой-то взрыв произошел. И когда я пришел на этот слет, меня попросили там дать лекцию. Я ни разу в жизни такой лекции не давал. Я увидел очень вдохновленных молодых людей. Они были очень вдохновленные, сияющие. И стоит им что-то вдохновленное сказать, они сразу поднимали руки и со всей силы кричали «Харибол». И где-то пол лекции были вот эти «Хариболы». Я подумал, что-то ненормальное, может, они какие-то... Может, они не в себе немного? Да, они не в себе от счастья. Вот затем, когда начался киртан, такое впечатление было, что сам Господь Читания танцует среди преданных. Я понял, что да, вот то, что мы на национальном совете разбирались с Госвами Махараджем, что начался вот этот период, вот этот новый период начался, десятилетний период. И за этот десятилетний период нужно очень-очень-очень много сделать. Потом я познакомился с этими лидерами, и там есть интересные лидеры. Они были когда-то членами Намахаты и Ангира Муни. Теперь у них уже свои намахаты, 4-5 намахат. И среди вот этих новых намахат уже есть те, которые хотят открывать свои намахаты. Но им говорят, подождите, нужно хотя бы 16 кругов начать повторять, говорит, не торопитесь, пожалуйста. И в какой-то момент они решили выезжать и вот эту экспансию проводить. Как во время нашей Шрилы Прабхупады была экспансия вот этих вот магазинчиков, храмов. Вот, и они поехали в один поселок, там живут, как их называют, анастасиевцы, да? Вот у них сейчас фестиваль был, да? Там есть прям поселок, настоящий поселок. Они там живут чистой жизнью и так далее. И как-то так получилось, что там затесалось несколько преданных, живет среди них. И эти преданные, знаете, живут сами по себе, даже друг к другу в гости вообще не ходят. Ну, живут там сами по себе. Иногда так вот встретят раз в неделю друг друга в этом поселке. Да, Хари Кришна скажут, и все. И они решили, это буквально их там поехало 10 человек. Причем эти молодые девушки и молодые ребята, они, им где-то 20-25 лет, они в сознании Кришны год-полтора года всего, совсем молодые. И они что сделали? Они сначала объединили преданных, провели программу, устроили там харинаму, устроили киртан, собрались все эти вот анастасиевцы. Вот, и они вдохновились, они рассказали, как они проводят бхакти-врикши, и те вдохновились тоже открывать бхакти-врикши. И они начали прямо в этом поселке открывать бхакти-врикши. И сейчас половину вот этого поселка, примерно половину, уже преданные. Представляете, что происходит? И меня больше всего вдохновило, когда я их увидел, таких вдохновленных, я подумал, вот бы им в руки книги дать. Они, наверное, много книг распространили. Но на самом деле они мне сказали, что вы нас выводите, мы с вами пойдем. Просто нас никто не обучает. Мы бы рады, но нас никто не обучает. И таким образом, мы посмотрели, если с такой скоростью намахаты будут распространяться, то уже где-то через 5 лет, через 5-10 лет появятся тысячи новых преданных. Вот у меня, к сожалению, нет доски. Я вам немного вот нарисовал, как это вообще происходит. Мы говорили сегодня утром о трех уровнях гуру, вартма, прадаршика гуру, говорили о шикша гуру и говорили о дикша гуру. Мы говорили о том, что вот просто преданный, который просто набирает группу духовного общения или группу намахаты бхакти-врикши, он уже выступает как вартма, прадаршика гуру. Потому что он дает первые наставления, он дает первое знание Кришне, он дает первые книги, они изучают науку самосознания, потом начинают Бхагавад-гиту изучать. Но как только у них появляются уже свои подопечные, то есть у нашего лидера, мы его так будем называть, уже появляются, скажем так, внуки, понятно, да, о чем речь идет? То есть подопечные его подопечных. Он, по сути дела, переходит уже на более высокий уровень. Если у него, например, есть вторая инициация, он уже становится шикша-гуру, он становится. То есть он становится гуру-наставником, который уже воспитывает лидеров. Воспитывает лидеров, и у них уже проходят такие серьезные занятия уже, они изучают Бхагавад-гиту, они, может быть, изучают Бхакти-шастры и так далее. И по мере того, как эта община растет, этот наш лидер, он естественным образом может стать уже из шикша-гуру, он становится дикша-гуру. И вот это вот предсказание Господа Читания, которое он давал, наставление Господа Читания, что каждый должен стать гуру, вот оно имеет вот такой вот вид. Сначала идут вартма прадаршика гуру, потом в 10 раз меньше, это уже шикша гуру, которые дают наставления, которые обучают, серьезно занимаются. Еще выше это уже идут дикша гуру. И поэтому Прабхупада Махарадж, я понял, 20 лет, по-моему, назад он говорил, что в России очень скоро будет очень много гуру, будут сотни гуру. И мы не могли понять, что это значит, как это произойдет. Тут даже гуру не пахнет. Вот у нас есть два гуру, и все, а дальше неизвестно. Может, через 10 лет еще двое-трое появятся, может быть. Но вот это развитие, оно с одной стороны очень такое активное, очень быстрое, преданные очень быстро прогрессируют. И самое главное, что статистика такова, что преданные не уходят. Вот я разговаривал с Ангирой Муни, с другими преданными, которые начали вот этот вот новый виток, назовем его новый виток бхакти-врикши. Преданные не уходят. Они, наоборот, приглашают новых и начинают о них заботиться. И смотрите, у него есть наставник, и у него внизу есть подопечные. И деваться ему уже некуда. Ни туда, ни туда уже некуда деваться. То есть сверху его вдохновляют, снизу его вдохновляют. Вот. Давит определенный немножко, социум давит определенный, потому что он взял ответственность, ему деваться уже некуда. Он должен стандарты какие-то держать, стандарты. И представляете, насколько легко дикша-гуру, когда его ученик, он о ком-то заботится, и еще о нем кто-то заботится, и еще над ним еще кто-то заботится. Он просто может спокойно путешествовать. Но в действительности, если такая система заработает, то тогда представьте, вот как у Радханата Махараджа. У нее есть огромная-огромная община. Эта община насчитывает сейчас, как рассказали мне преданные из Чупати, 6 тысяч серьезно практикующих. Если с теми, кто начинает, еще не так серьезно практикует, уже 12 тысяч. Представляете, община. Естественным образом, он этой общине уделяет больше внимания. И большее время он находится именно в этом месте. То есть мы приходим, смотрите, к интересной очень вещи. Гуру большую часть времени находится со своими учениками. То есть он большую часть времени живет со своими учениками, как в ведические времена. В ведические времена была такая система. Вот название «Гуру Кула», то есть это место Гуру, где Гуру. И Гуру жил со своими учениками. Но также Гуру могут путешествовать, у них может, например, быть одна, две, три таких общины, где большое скопление учеников. Вот. Но при этом они больше внимания уделяют именно вот этим общинам. Они больше бывают в этих местах. Они больше дают общение таким преданным. И они все очень вдохновлены. У преданного есть подопечные, у преданного есть несколько шикшагуру, и у него есть дикшагуру. И вот в такой системе он находится в очень таком устойчивом, надежном положении. Он очень вдохновлен. Он очень вдохновлен, что между ним и дикшагуру есть несколько человек, которые позаботятся о нем. Потому что мы зачастую видели на даршанах, как некоторые преданные приходят с совершенно, мягко говоря, некорректными вопросами. Такие вопросы вообще гуру не задают. Такие вопросы можно просто задавать старшим преданным, и они квалифицированно ответят на этот вопрос. И стоят такие длинные очереди, длинные вереницы. И это очень усложняет работу гуру. И поэтому далеко не всех сейчас хотят стать гуру. Потому что это очень-очень непросто. Представьте, ездить по всему миру разбросаны ученики, и непонятно, в каком они состоянии. В какие-то места гуру не могут попасть. Например, приезжает гуру в какой-то регион, и он не может объехать все города этого региона. И только ученики, которые собираются в этом городе, они могут получить даршан гуру. А если кто-то не приехал, все, он выпадает. И поэтому гуру зачастую не знает, что происходит с учеником там или там, в каких-то маленьких городах или поселках. Вот, и поэтому им приходится вот так вот постоянно путешествовать 3 дня в одном городе, 1 день в другом городе и так далее, и так далее. И Чинаки Пандит говорит, что мужчину выматывают путешествия, то есть они забирают жизненную силу, вот эти вот путешествия. Забирают жизненную энергию и забирают саму жизнь, по сути дела. Поэтому это очень-очень тяжело вот так вот путешествовать. И поэтому мы видим, как вот тяжело Ниранджу Махараджу, как Радханаду Махараджу. Им приходится переносить разные операции. Вот в каких-то областях, куда сложно вообще, которые сложно посетить города. Вот. Бывает, что ученики падают, приходят реакции и так далее. И вот эта система, она, система Бхактиварикши, она не противоречит системе кураторства. Это на самом деле единая целостная, очень мощная система. То есть на нижнем уровне преданные, которые проповедуют, это лидеры намахат. Потом тот, кто уже проповедует лидерам, он уже как куратор или как шикшагуру. Вот. И затем в какой-то момент, когда таковых преданных становится около 1000 или больше, может быть, он становится естественным образом, дикшагуру он становится. Естественным образом. Потому что он о них, о всех заботится, и они, естественно, все идут к нему. И у них появляется одна такая медитация, чтобы он стал дикшагуру, чтобы он давал посвящение. И в какой-то момент так и происходит. Желание 1000 преданных. Кришна исполняет эти желания. И затем мы можем вот это вот соединить, вот то, что вот это происходит, мы это можем соединить с некоторыми предсказаниями Шрилы Прабхупады, которые он дает эти предсказания в Шримад Бхагаватам. То есть он немножечко приоткрывает нам, как будет ИСККОН вообще развиваться в будущем. И в одном месте в Шримад Бхагаватам он говорит, что появится время, когда начнут возникать целые города преданных. Вот представьте, когда есть такая община в несколько тысяч человек, то появляется естественное желание всем жить вместе. И тогда преданные уже покупают, начинают покупать землю, начинают делать генеральный план города с развитием. Вот в центре храм находится, или несколько храмов. Например, на 1000 человек может быть один храм, может быть. Или на 500 человек может быть один храм. Вот, и они начинают постепенно заселять. Начинается заселяться город. Там кто-то занимается проповедью. Эти города, они будут около больших городов. Они ездят в города, допустим, 20 километров, 10 километров. Это не проблема. Вот, занимаются проповедью. Другие тут же занимаются сельским хозяйством. Кто-то занимается управлением. И Шрила Прабхупада говорил, что эти города не должны быть большими. Потому что если это будут большие города, очень сложно налаживать инфраструктуру. Вот и управление этим городом очень, очень сложно. Но вот представьте, или управлять городком в 10 тысяч человек, или в 500 тысяч человек. Огромная разница. Очень много усилий уходит на то, чтобы вот как-то вот все это организовывать. Снабжение городом, водой, электричеством, общие организации там и так далее. Вот он говорил, что города должны быть 10-20 тысяч. Но самый-самый максимум, потолок, это 50 тысяч. И он говорил про Шридам Майпур. Он говорил, что в Майпуре должно жить 20 тысяч человек. Сейчас в Шридаме Майпуре живет 1000 человек. Живет. И таким образом, когда будут существовать вот такие вот города, очень-очень многие люди, благочестивые люди, им будет очень интересно, как же, что же там происходит, как же люди живут такой вот чистой жизнью, без интоксикации, без алкоголя, без мясоедения, вот, без всяких химикатов. Вот планируется, говорится, что Бхактивикаш Махарадж любит об этом говорить. Он говорит, что поселения преданных будущего, они должны быть без электричества. Потому что, когда нет электричества, очень хорошо садану соблюдать. Солнышко садится, ну и что делать? Сидеть, смотреть на эту свечку, что ли? Ну, естественным образом, спать, ложаться. И, вот, спать, ложаться рано. Уже сами рано встают, уже спать не хочется уже. Уже в 3 часа уже встаешь, садана хорошая. Уже, ну, встал, раз встал, так все, надо омовение совершать. Ну, что дальше? Ну, в храм пойду, преданный там. Это естественным образом будет. И тогда люди, вот точно так же, как мы были в Бельгии, в Германии, в Бельгии. Вот я там давал семинары, лекции по Санкиртане. И мы заехали в Бельгию. Там одно место, которое называется Рададеш. И преданные там купили огромный замок 13 века, очень красивый замок. И вокруг этого замка такие старинные дома, тоже какого-то средневековья. И они там живут, они там все сделали, так все красиво. Вот. И мало того, им удалось сделать одну очень интересную вещь. Они заключили какой-то договор или контракт с Кембриджским университетом. Там в основном учатся философы, будущие философы. И они открыли отделение Кембриджского университета вот этом Рададеше. И они там изучают, просто шастры изучают, бхакти шастры и так далее. Изучают шастры, учатся несколько лет, и потом получают корочки Кембриджского университета, одного из самых престижных университетов в мире. Представляете? Вот. И они там живут чистой жизнью, обучаются, у них просад, все чистенько, коровки гуляют, лошадки бегают. Ну, полная идиллия. И туда приезжает каждый день по нескольку на автобусах, по нескольку групп туристов. До обеда приезжают англоязычные, во время обеда франкоговорящие, после обеда немцы приезжают. И вот они сходят, смотрят. И причем за это они платят, большие деньги платят, чтобы попасть на экскурсию, посмотреть, как преданные живут. И у них там ресторан есть, кафе. Тут же хлебопекарня, прям в хлебопекарне там показываются, преданные показывают, как они пекут булочки, тут же их предлагают на алтаре, вот это все показывается, они все это видят, вдохновляют, там батоны, булочки берут, заходят в ресторане вкушают. Потом эту всю группу собирают в актовый зал, там им показывают видео, идет лекция, прям лекция рассказывает, что такое сознание Кришны. Прям кто такой Кришна рассказывает, проповедь такая идет. Вот, и они такие счастливые выходят. Вот им так все это интересно. И вот точно так же в такие города будет приезжать очень много вот таких туристов. Им будет интересно, как же вот люди живут чистым образом, чистой жизнью, нет разводов, не едят мясо, никаких наркотиков. Говорится, что Кали-Юга параллельно она будет бушевать. И смотрите, с одной стороны Кали-Юга бушует, все деградирует, а с другой стороны люди, целые города живут очень чистой жизнью. Им будет это очень интересно. Вот и они будут спрашивать, как можно к вам попасть, как можно вот с вами жить, с вами общаться. Им говорят, вот у нас есть система кураторов, наставников, бхакти-врикши. Вот, пожалуйста, в каком вы районе живете? Вот у нас там есть. В каком доме? О, в вашем доме есть группа. Вот давайте в этот дом. Вот эти люди вот таким вот образом будут присоединяться к движению. И такой способ, он наиболее такой безопасный, такой тихий, спокойный. Вот точно так же, как индусы почти весь мир покорили. Они так потихонечку заезжают туда, куда им надо. Вот. И потихонечку обосновываются, комьюнити свои создают. Вот. И никого не беспокоят. Все очень тихо, мирно. Вот. И сейчас мы смотрим. Мне недавно рассказали, что индусы недавно, ну как недавно, лет 10 назад, может быть, скупили в Израиле все алмазные копии. Это для меня шоком было. Представляете? Вот так вот захватывают потихоньку. Захватывают потихоньку фирму Билл Гейтса там и так далее. А, тихо. И точно так же намахаты, бхакти-врикши, они тоже действуют так потихоньку. Мирно, очень мирно. Просто не нужно организовывать, знаете, огромных таких фестивалей с огромными рекламами, которые беспокоят чиновников, беспокоят администрацию и так далее. Чтобы организовать очень большой фестиваль, нужно готовиться где-то полгода, год готовиться. Очень сложно. Очень огромное количество усилий уходит, чтобы, например, на день города взять сцену, выступить. И мы так делали в регионе. И эффект был примерно такой. Мы проводим фестиваль, и там присутствует где-то 1000-2000 человек, например, присутствует. И потом, благодаря этому фестивалю, приходит в сознание Кришны 1-2-3 человека всего приходит. Но когда мы приглашаем новых людей, и лучше всего делать молодежь, лучше всего приглашать молодежь и студентов. Молодежь, у них все очень просто. Они, например, даже когда их приглашают, они говорят, а можно, говорит, я что-то мне одному страшно, или мне одной страшно, можно я там со своими друзьями приду? Как однажды в Ярославский храм тоже приходит группа студентов, и они начинают спрашивать, что вы делаете, записывать, там просад едят, все так интересуются. Вот. И их спросили, как вы вообще попали сюда? И одна девушка сказала, вот нужно писать дипломную работу. И она какой-то там философ. И нам сказали, вот пишите дипломную работу по любой религии. И я подумала, надо взять какую-нибудь такую нетрадиционную религию, а то уже по христианству, по исламу, там уже много работ написано. Надо какую-то такую. И она взяла и подумала, а почему бы не Хари Кришна? Попробую по Хари Кришна написать работу дипломную. Вот. И она начала работать, потом начала в сайтах копаться, и потом поняла, что без общения ей не написать эту работу, нужно познакомиться вот с теми, кто практикует, поговорить с ними. Вот она открыла сайт местный, нашла, что вот в Ярославле есть общество знания Кришны, вот, и нужно прийти туда. Но она испугалась. Она испугалась, вот, и она взяла с собой ребят покрепче, там человек 5. И они все пришли, но там началась проповедь. То есть у молодежи это очень просто. Их просто стоит студента накормить хорошим просадом, он сразу спросит, а можно еще раз прийти? Ему говоришь, да. А можно еще с собой привезти? Да, да, конечно. Потому что студентов у них как? Они получают стипендию, была стипендия, и через 3 дня нет стипендии, и все. Вот. И дальше 27 дней идут аскезы. Вот. И поэтому они очень уважают просад. И у нас одна матаджи, тоже в Ярославле, она проповедовала через Food for Life студентам. Вот. Она подумала, ну кто нам нужны? Философы нам нужны на философский факультет. Нужны будущие руководители общества. Это всякие менеджерские факультеты, где управленцев готовят. Нам нужны бизнесмены, все факультеты, связанные с бизнесом. Просто идет в общежитие, никому ничего не говорит, и начинает пирожки раздавать. И причем не говорит, кто она такая. На второй день уже все общежитие знает, что это кришнаиты. Ни одному человеку не говорит. Они сами все узнают. И таким образом, сегодня это философы, психологи, филологи, студенты. Завтра это ученые, завтра это браманы. Сегодня они учатся на каком-то факультете управления, а завтра они уже будут в администрации города. Сейчас они учатся бизнесу, а завтра это будут крупные бизнесмены и так далее. Вот поэтому, Шрила Прабхупада такое внимание уделял проповеди среди молодежи и среди студентов. Это делать очень-очень просто. Вот. Один преданный рассказывает, он привел свою дочь в храм. Привел дочь, она чуть-чуть интересовалась, он ее привел. Вот, и говорит, давай я тебя с молодежью с нашей познакомлю. Она говорит, зачем? Я сама могу познакомиться. Он говорит, как? Для него было шоком, что, знаете, человек приходит вот просто в незнакомую организацию, приходит в Хари Кришна, в секту в конце концов, и вдруг сам начинает знакомиться. Он ее спрашивает, а как ты это будешь делать? Она говорит, тут очень просто. Я просто подойду, привет. Меня зовут так-то, тебя как зовут? Он скажет так-то. Я спрошу, я вот здесь пришла посмотреть, а ты что здесь делаешь? Он мне скажет. И так, говорит, слово за слово, и все. Говорит, это несложно. То есть у молодежи это очень-очень просто. Это, знаете, если человек уже в возрасте, ему это не так просто. Вот. Прийти на намахату, он еще, знаете, 3 недели подумает, прийти ему или не прийти. Залезет в интернет, все проверит, там справки наведет. Вот. Потом придет где-нибудь, в углу будет сидеть, наблюдать. Вот. А у молодежи это очень просто. Они очень коммуникабельные, без комплексов. Вот. Я был как-то в Нижнем Новгороде, и у нас какой-то праздник был. И вдруг останавливается дорогая машина. Такая спортивная дорогая машина. И выскакивает туда молодой парень и молодая девушка с квадратными глазами. И они говорят, где здесь кришнаистская тусовка, где? Оказывается, они опаздывали. Но они не знают, что преданные обычно сами опаздывают часа на 2, на 3. Они буквально на полчаса опоздали, они летели как сумасшедшие. Вот, и поэтому вот очень такая вот проповедь, она очень простая. И самое интересное, что если мы набираем на Бхакти-Врикшу одних только старых преданных, там есть одна проблема. Проблема заключается в том, что мы, находясь в движении 5-10 лет, мы уже порвали старые связи. У нас нет уже друзей, это майя. У нас родственники все от нас отказались, отреклись и так далее. И наши друзья только преданные. И мы можем пригласить только преданных, больше никого. Но новые люди, у них эти связи сохранились. И они могут приглашать своих друзей, родственников могут приглашать, приглашать знакомых. Вот, и мы как-то в одном регионе проводили такой анализ, как люди приходят в сознание Кришны. И получилось, что на первом месте те, кто приходит через родственников, они стоят на первом месте. Чуть-чуть отстают те, у кого близкие друзья в сознании Кришны. И затем идут уже работа, знакомые, фестивали, распространение книг. Вот, и сейчас новый феномен открылся, что приходят молодые люди, очень разумные, с очень хорошей кармой. То есть они приходят в сознание Кришны, и им вообще ничего не надо в плане социального. То есть они социально обеспечены. У них хорошие семьи, у них хорошее образование. Вот, многие молодые люди в храмы на машинах на дорогих подъезжают. Это говорит о том, что в этих семьях родились необычные личности, с очень-очень благочестивые личности. И, возможно, это полубоги, которые уже смотрят, у преданного не родишься, так вот. Ну, а, по крайней мере, у того, у кого книжечка есть, можно родиться. По крайней мере, я подрасту и книжечку прочитаю, она под боком будет. Вот. И появляются вот такие вот люди, очень благочестивая карма, очень разумные, становятся очень хорошими преданными. Многие из них распространяют книги сейчас. Такая программа есть, «Воин выходного дня». Вот, например, в Нижнем Новгороде в этой программе до 40 человек участвуют. Выходит 40 человек, выезжают в какие-то города, 10 машин выезжают. Прихожане там приезжают на машины, по машинам садятся, 10 машин выезжают в какой-нибудь маленький город, какой-нибудь Горховец. Вот, и высыпают. Половина проводит харинаму, раздают просад, половина распространяют книги. Потом меняются, эти участвуют в харинаме, другие распространяют книги. Так несколько часов проходит. Потом в этом городе, там, допустим, живет какой-то преданный, один или два преданных. Они 40 человек заваливают к нему домой, устраивают там намахату, устраивают там пир. Вот и все вдохновлены, и в городе все вдохновлены, и преданные, которые вдохновлены. И так вот эти вот программы развития общин, проповеди, распространения книг, они, безусловно, связаны друг с другом. И если вот такая вот намахата не проповедует, не распространяет книги или просад, не проводит харинамы или еще какие-то проповеднические программы, то, как правило, это как, знаете, как старица. Старица – это вот когда вот река течет и делает такую петлю. И в каком-то месте эта петля замыкается, вот так замыкается, и вода уже не становится проточной, и образуется болото. Через там, 10, 20, 30 лет образуется болото. И точно так же вот такие вот группы преданных, которые не проповедуют, которые не распространяют сознание Кришны таким образом, они тоже вот так вот затухают. И поэтому нужна динамика, нужна свежая кровь, нужны новые люди, которые приходят, вдохновляют. Это вот представьте, мы приходим на программу и вдруг видим, появились какие-то новые люди, которые о Харе Кришне ничего не знают, и начинают в экстазе танцевать, начинают петь. Это что-то невероятное, это очень вдохновляет. И поэтому, когда мы видим, как это все происходит, мы вдохновляемся дальше проповедовать, распространять книги, проводить харинамы, приводить новых людей, делать новых лидеров и, в конце концов, делать новых гуру. Харе Кришна. У меня, может быть, несколько минут есть, может быть, какие-то вопросы появились. Ну, вот Бхакти Врикша, например. Я недавно присутствовал и смотрел. Дело в том, что я сам занимался этой программой в 98-м году. Вот. И раньше они по-другому проводились. Сейчас они уже новый виток произошел. Во-первых, в основном работа идет с новыми людьми. Старые преданные тоже подключаются, но они как помощники. Их может быть 2-3 человека. Но в основном это новые люди. И когда новые люди приходят, мы уже на него смотрим, с медитацией смотрим. Мы смотрим на него как на будущего лидера, как на будущего слугу, может быть, даже как на будущего гуру мы на него смотрим. И вот это, знаете, вот эта вот энергия, медитация, она на самом деле передается людям. И они вдохновляются брать ответственность. И на самом деле прогресс преданного заключается в том, насколько он способен взять ответственность, серьезную ответственность за других людей, за других преданных. То есть, готов ли он стать гуру? Вот он уровень. Сейчас я отвечу на вопрос. И поэтому первое – это с новыми людьми. Второе – там нет вот этих вот привычных лекций, вопросов, а там происходит обсуждение. Самое главное, самое искусство состоит в том, чтобы грамотно вести вот это обсуждение. Задавать какую-то тему и затем разговаривать преданных. То есть это называется фасилитаторство. То есть мы вдохновляем говорить. Но причем при этом мы вдохновляем говорить по шастрам. И поэтому каждому дается распечаточка. Он может посмотреть в текст, но в то же время он должен говорить своими словами. И постепенно они настолько вдохновляются, что отбоя вообще нет. Только руки тянут, хотят сказать. Вот, и через какое-то время им хочется тоже заниматься тем же самым, хочется заботиться, обучать других. Вот и там есть несколько моментов. Там первый момент – это киртан. Киртан мы можем посвятить даже новому человеку, который приходит в эту группу. Вот, затем идет круг джапы. Круг джапы тоже можно кому-то посвятить, или новому человеку, или преданному, у которого трудности какие-то временные. Затем задается тема. И какой-то текст преданные по очереди читают. Вот затем идет обсуждение. Выделяют главные моменты, идет обсуждение. И затем идет обсуждение проповеди. На самом деле все эти материалы, они есть, эти материалы. Там все-все очень подробно расписано. Вот на столике Ангирамуни все-все это есть. Там все очень подробно. Просто эффект очень удивительный. Просто берешь эти материалы, ничего даже не понимая, тупо это делаешь, и все начинает работать. Вдруг начинают люди приходить, все развиваться начинает. Вы просто один можете начать в городе, один начать, или двое. И через несколько лет может стать тысяча или несколько тысяч преданных может стать. Если вот чисто правильно, по парампаре все это делать. Потому что сейчас какой-то идет, знаете, какой-то дождь милости. Нужно просто встать под этот поток и просто самому не спекулировать. Вот самое главное, не спекулировать, а делать четко все, как вот сказано. И там очень быстро новый человек приходит, вот, и он начинает один круг мантры повторять. Через 2 месяца он уже повторяет 4 круга. Через 4 месяца он уже 8 кругов повторяет. Через полгода он уже 16 кругов повторяет. Вот. И я уже видел таких преданных, которые через полгода соблюдают все регулирующие принципы, считают 16 кругов и хотят взять группу, но их пока еще придерживают. Говорят, давай хотя бы 8 месяцев подержи, подожди хотя бы, чтобы немножечко так освоиться. То есть... И прогрессируют они очень быстро, я тоже заметил, очень быстро прогрессируют. Видимо, какая-то милость идет, и вот за счет этой милости, за счет энтузиазма вот происходит вот этот быстрый, быстрый прогресс. А, еще вопросы, кто-то поднимал руку? Да, пожалуйста. Может быть, можно микрофончик взять? Подключите микрофончик вот этот.
Вот вы сказали, что в основном молодежь приходит в сознание Кришны. Это студенты каких-то...
На самом деле не только молодежь.
Ну, в основном. Вот я хочу зацепиться как-то как-то за ваши слова.
С ними как-то попроще.
Вот, и вы сказали, что это будущие предприниматели, это будущие руководители, те люди, которые...
Это будущие браманы, кшатрии и вайши.
Нет,
будущие.
Другое, что они будут в администрации, в каких-то... занимать какие-то должностные посты. Но у меня вопрос в том, что если человек... приходит в сознание Кришны, ему пропагандируются принципы, что материальное – это не так важно. Таким образом, он не стремится к тому, чтобы больше заработать, получить побольше власти. Он становится, ну, мягко говоря, пассивным в части... я хочу спросить, откуда у него берется этот... Ой, забыла слово, когда человек стремится... Нет, не энтузиазм.
Цели.
Амбиции откуда берутся у человека тогда? Каким образом он будет полезет в верхушку власти, если ему это не надо? Если он знает, что там плохо,
очень хороший
что
вопрос.
Там майя.
Очень хороший вопрос. Да, замечено, что преданные приходят в сознание Кришны, потом отрекаются от всего и так далее. Но... Я вам скажу одну вещь. Есть такое понятие, как вайрагия, есть линия вайрагии. Это не наша сампрадая, другая сампрадая, есть линия вайрагии, где они отрекаются от всего. Вот чем больше отречения, чем лучше. Но наша линия не называется вайрагия, наша линия называется юкта вайрагия. Вот, и Бхакти Расамрита Синху, Рупа Госвами говорит... Юкта вайрагим учате, то есть, что такое истинное отречение? Истинное отречение – это то, что нам дается по карме, мы не отбрасываем это, а то, что нам дается по карме, мы это все используем в сознании Кришны. Вот наша линия. И то есть, вот эта вот амбиция, эта амбиция, может быть, происходит от недостатка философии. Но другой момент, это может быть, это может быть. Это когда, например, вы уже заботитесь о 200, о 300 человек, о 1000 человек, да, заботитесь, то естественным образом ваши подопечные, они уже тогда не хотят, чтобы вы работали. Они хотят, чтобы вы 100% занимались заботой, обучением преданных, обучением их проповеди и так далее. Вот, и тогда они уже вас начинают сами поддерживать. То есть определенная система поддержки, поддержки браманов, поддержки учителей и так далее, которая в будущем она будет, будет работать. Вот в основном, когда люди знают философию, они знают свою природу, он уже знает, или ему нужно отречься, вот, или ему нужно просто работать. Например, у Рананан Махараджа есть такой пример очень показательный. У него есть один ученик, он один из самых старших наставников, Кришначандра Прабху его зовут, и он мультимиллионер. И это не мешает ему проповедовать и проводить программы в кураторской группе и так далее. Это не мешает. Вот. То есть у каждого есть своя природа. И поначалу, пока, может быть, общество у нас не такое развитое, мы, может быть, нам тяжело узнать свою природу. Вот. Но потом она... Потом по мере развития это будет видно, и лучше занимать свою природу в сознании Кришны. Шрила Прабхупада предсказывает в Шримад Бхагаватам, в седьмой песне, идеальное общество. Он говорит, что в будущем будет 25% брамачари, 25% грихасх, 25% ванапрасх, 25% саньяси. Вот такое вот общество будет, совершенное общество будет. Вот. И грехасхи, похоже, будут очень успешные. Они будут, представьте, поддерживать... Один грехасха будет поддерживать 4 человек. И мы так думали в одной ятре, и преданным пришла идея. Говорит, это очень просто. Говорит, вот, говорит, человек, грехасха, с женой они работают, да? У них есть дети, дети-брамачари. У них есть бабушка, дедушка, ванапрасхи. Прабабушка, прадедушка, саньяси. Еще вопросы? Но самое главное, мы должны проповедовать, иначе смысла нет, никакого смысла нет. Это будет просто очередной сектантский виток. И сначала проповедь, она имеет такой мотив, очиститься, очистить свое сердце, вот, встать на какой-то духовный уровень, получить первую инициацию, вторую. Вот затем приходит более чистый мотив. И более чистый мотив – это чувство долга. Шрила Прабхупада говорит о том, что нужно проповедовать. Гуру говорит о том, что нужно проповедовать. Есть чувство долга, несмотря на то, что мне тяжело, я вот беру эту стопку книг и выхожу на Санкиртану, выхожу на Харинаму и так далее. Вот. И самый высокий мотив – это уже сострадание, когда мы не можем спокойно смотреть, как вот люди вот ходят, идут, идут и деградируют. Вот мы начинаем думать, если я выйду на улицу, если я распространю хотя бы сколько-то книг, пообщаюсь с людьми, приглашу в храм или в какие-то группы общения, вот, сколько людей можно спасти, а он потом может еще сколько людей привести. Если мы грамотно приведем одного человека, он один по цепочке, по которой я писал, может привести 100, 200, 300, 1000 человек может привести, один человек. Поэтому это очень-очень важно. Этот человек проходит мимо нас, а вдруг именно он, именно этот человек, который может привести 1000, сделать 1000 новых преданных. Вот и поэтому это очень-очень важно проповедовать. Без проповеди смысла никакого нет. И наше движение, оно проповедническое, его установил Шри Чайтанья Махапрабху, подхватил Шрила Прабхупада. И если мы послушаем лекции духовных учителей, в основном они говорят о проповеди. О проповеди и внутри общества, и вне этого общества. Хари Кришна. Последний вопрос. Привести грамотно. Это знаете, как вот начинающие распространители книг спрашивают, какое умонастроение нужно, когда мы выходим на Санкиртану. Я помню, когда я выходил больше 10 лет назад, у меня было такое настроение, вот, ой, сколько их мясоедов, ой, сколько алкоголиков. Понимаете, негатив такой. И люди, естественно, они так же реагировали, потому что они тонко, они чувствуют умонастроение. Вот и меня критиковали, вот, обкладывали, как говорится по-русски, и так далее. Вот, физически хотели расправиться. И я приходил еще в большее негодование. Мы им несем послание Шуда Бхакти, а они что-то еще возмущаются. То есть это внутреннее состояние сердца. И потом уже приходит такое состояние, когда мы смотрим на них как на людей, мы смотрим на них с любовью, с огромной радостью. Как будто это наш лучший-лучший друг, которого мы не видели 1000 лет. Вот. И они это тоже чувствуют. И тогда с ними можно говорить, они иногда рассказывают такие вещи, а потом хватаются за голову и говорят, я никому, даже самому своему лучшему другу, даже своей жене не рассказывал, да почему я тебе об этом рассказываю? Просто это бескорыстие, просто бескорыстное. Просто желать человеку истинного блага. А истинное благо – это дать ему Кришну. Спасибо большое. Шри Харинам Санкиртан Яги Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гаура Варимананде.